Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.
Здравствуйте, дорогие друзья! Добро пожаловать в передачу «Витраж». И, как всегда, вас сегодня ждет интересное путешествие в мир искусства. С вами Мария Романова, ведущая, и искусствовед Ирина Языкова.
Добрый день.
Добрый день, Ирина. Тема у нас сегодня такая: почему Иаков получил имя Израиль? Ну, я думаю, что вы поняли, что речь идет о библейском Иакове, праотце, как говорят. То есть мы сейчас, приближаясь к Рождеству, идем, скажем так, по хронологии, как бы, ну, не по всей родословной Иисуса Христа, конечно, но выхватывая какие-то фрагменты и исследуя жизнь вот тех библейских персонажей, которые предшествовали ему. И вот сегодня Иаков. Его жизнь связана с... В его жизни было много бурных событий, борьбы. И это очень интересный герой, он активный, он добивающийся своего. И вот мы сегодня попробуем исследовать его характер, его путь с помощью картин художников разных эпох, как мы обычно делаем. Ирина, передаю тебе слово.
Да, действительно, сегодняшний наш герой удивительно активный. Мы в прошлый раз говорили о его отце Исааке, того, это был тот человек, которого Авраам хотел принести в жертву, и он послушно шел, и потом всю жизнь он был таким как бы тихим, смиренным, послушным, праведным. И как бы в Библии нет каких-то особых таких больших событий, ярких. Но известно, что он прошел дольше всех из всех, значит, библейских патриархов. А вот Иаков сразу начинается с его рождения, у него уже приключения. Это человек экшен, человек приключений, человек, который все время встречал какие-то удивительные события. Ну, как всегда, мы начинаем, значит, с картинок. И вот я показываю его такого благообразного. Я надеюсь, видно, да, картинки?
Да, хорошо.
Да, да. Так нарисовал его Андрей Рублев. Во фресках, обычно во фресках во Владимире. Вот еще более полное это так называемая Лона Авраамова, где три патриарха, три праотца, Авраам, Исаак и Иаков, сидят на лоне, на ложе, вот среди, так сказать, вот райского сада. И вот здесь вот, значит, души праведных, вот они тоже как бы... внутри, в лоне, именно в лоне Авраама, да, так символически рисовали. И вот они все такие похожие, такие благообразные и так далее. Ну, как мы уже сказали, и Авраам, и Исаак, и Иаков имели очень разный характер и очень разные судьбы. Вот. И эти судьбы вплетены, конечно, в родословную Иисуса Христа. Отчасти эпизод, с которого мы начнем, это эпизод рождения Иакова, мы немножко затрагивали, когда говорили об Исааке, мы еще вспомним, потому что даже само рождение Иакова, оно уже приключение. Потому что...
С конфликта началось, да?
Да, с конфликта началось, да. Близнецы они были со своим братом Исавом, Исав и Иаков, дети Исаака, от их матери Ревекки. Мы помним, что прекрасную Ревекку, очень красивую женщину, слуга, значит, Элиезер, посватал Исааку. Вот. И у них не было 19 лет детей, хотя они очень любили друг друга. И вот через 19 лет Господь бесплодной Ревекке, Исаак очень, так сказать, страдал, что его жена бесплодна, это вообще на Востоке считается таким едва ли проклятием. Вот, и, наконец, зачала. Более того, двух, вот, у нее были близнецы. И они в утробе матери все время боролись. И когда нужно было выходить на свет уже из чрева матери, значит, Иаков должен был выйти первым, но его более сильный Исав растолкал и вышел первым. Интересно, что имя Иаков интерпретируется как производное от слова «акев», «пята», «след». Так как Иаков вышел из чрева матери, ухватившись за пяту старшего брата. Вот тоже очень интересный момент. Вот.
Сразу характер виден.
Да-да-да. Он хотел, видимо, так сказать, его побороть, но тот проскользнул, как говорится, первым, и тот за него ухватился. Вот. И, правда, некоторые считают, что другая этимология, что это глагол в форме будущего времени третьего лица мужского рода, переводится «он будет следовать», «последует». Вот как бы он, ну, тоже можно сказать, что с рождением он как последовал за своим братом, но можно сказать, он последует Богу, да, потому что все потом будет и связано еще с взаимоотношением не только с людьми, но и с Богом. И вот здесь вот как раз показано, Исаак, мать Ревека смотрит, это из Палермо, мозаики 12 века, вот, и такой вот благообразный стоит Исаак, и, значит, Исав, который был охотник, который был такой человек грубый, порывистый, вот всех расталкивал, даже рождение его произошло вот таким образом. Вот, и дальше, видимо, и мать очень хотела, она, мать Ребекка любила Исаака, вот, а отец больше любил Исава, потому что он ему приносил пищу, он был охотником, кормил его мясом и так далее, и так далее. Вот. А вот более тонкий, более нежный, более, может быть, так сказать, открытый Богу, Исаак был ближе к матери. Вот. И она ему как раз и говорила, что он должен был родиться первым. Она ожидала, что, ну, вот как бы первый, она хотела, чтобы первенец был именно он. Вот. И тогда уже, когда они подросли, по наущению Ревекки, Исаак покупает первородство своего брата Исава. А каким образом он покупает? Исав, как охотник, он всегда приходил усталый, дайте мне поесть, скорее, скорее. Там в еврейском языке сказано, дайте мне этого красного. Вот. Ну, то есть, может быть, скорее всего, он мясо хотел, но почему-то это вошло как чечевичная похлебка. Ну, потому что это был самый распространенный вид, наверное, еды. Вот. И вот он говорит, хорошо, я тебя сейчас накормлю, брату говорит Иаков, но ты мне за это отдашь первородство. Ну что такое среди отроков, среди людей, когда жив отец, тем более отец очень долго жил, вот, первородство, когда это там потом будет делить наследство? Да, бери. То есть он ему отдал. Он такой был простодушный, Исав. Вот. А Иаков умный, он понимал, что рано или поздно отец отдаст какое-то, ну, большее наследство именно тому, кто первый. И вот, значит, вот такая вот картина мы сейчас видим. Это Матиас Стомер, такой голландский художник, где они вот, как говорится, по рукам. Вот я тебе даю похлебку, ты мне первородство. Вот. И вот еще тоже тот же Стомер, вот, где Исав прям с кроликом, да, подставляет, ну, вот, правда, с охоты вернулся.
Действительно, очень такие живописные картины, можно представить, как это было. Хорошо, ты сказала про подростков, я как-то не задумывалась об этом, да, что это мальчишки, да, решают вот это.
А, они были еще молодые, конечно, и поэтому более умный понимал, что в перспективе-то будет что-то, а этот, он жил сегодняшним днем, дайте поесть, вот.
Давай сделаем небольшую паузу. Я хочу поприветствовать, во-первых, вот Евгения, Ирина нам пишут, и мы вас тоже приветствуем, дорогие. И, пожалуйста, откликайтесь тоже на то, что мы рассказываем, делитесь, какие у вас рождают переживания, вопросы. Нам это все будет очень интересно. Я напомню, что в эфире передача «Витраж», посвященная библейским мотивам в искусстве и культуре. И хочу поблагодарить всех, кто поддерживает наше вещание, кто делает пожертвования. И напомнить, что в описании эфира в соцсетях есть ссылочка на наш сайт «Теос Медиа». Переходите по ней и делайте пожертвования. Можно сделать единоразовое пожертвование, а можно подписаться на ежемесячное посильное пожертвование и тем самым поддержать наше вещание, поддержать нашу передачу. Вот. Ну и спасибо всем, кто пишет комментарии, кто ставит лайки. Это тоже очень важно, чтобы передачу, кто делится, чтобы увидела передачу как можно больше людей. И сегодня, кстати, у нас в теме вопрос, почему библейский Иаков получил имя Израиль. И, может быть, кто-то знает ответ на этот вопрос? Попробуйте уже на него ответить, кто знает. Вот. Ну и также пишите, какие у вас возникают ассоциации, когда вы видите картины. Сейчас будут они уже несколько. Вот то, что мы увидели, это очень в разных жанрах, в разных стилях написано. А какие у вас рождают мысли? Вот я обратила внимание, что Ирина сказала про подростков. Никогда не думала об этом. Я всегда думала, ну это такая серьезная сделка. Вот на тебе похлебку, тебе первородство. А вот потом подумала, что действительно мальчишки, да? Это вот какая-то вроде бы глупость, а которая потом так сильно повлияла на их судьбы. Пожалуйста, Ирина.
Ну, конечно, мы не знаем, сколько им лет было, но, скорее всего, это они долго, Ребекка, скорее всего, долго не стала ждать. Она это организовала как можно раньше. Вот еще одна картина, это тоже голландский художник Хенрик Тербрюген. Заметим, что это 17 век, когда увлекались вот так называемым караваджизмом, да, то есть вот этот вот светотеневой эффект. Вот, но поскольку это как бы сделка, да, это вот такой как бы тайный договор, то вот это вот как раз очень атмосферу дает, вот такая вот ярко освещенная
Действительно,
там
да.
часть, а другие там в темноте, и вот очень интересно.
И вот как раз здесь они как молодые ребята
Да,
такие.
да. И вот на этих картинах они действительно такие молодые ребята, подростки. Здесь вот это любимый наш с Марией Тиссо, Джеймс Тиссо. Здесь они более так в взрослом возрасте изображены, потому что в Библии ну, как-то не ясно, сколько им лет было. Вот. Но в любом случае здесь видны характеры. Вот там что-то варит такой более благообразный Иаков и такой грубоватый, вот только что вернувшийся с колчаном стрел, да, такой, там сказано еще, что он был порож, что его тело было такое, как бы, ну, как бывает
Хорошо,
у кобы, в общем,
шерсти помните, да?
шерстью порож, да, и это потом тоже сыграет свою
Ну,
роль.
носатый такой был, да,
Да,
возможно.
волосатый такой. И вот когда, значит, боясь, что Исаак скоро умрет, а он был уже престарелый, еще слепой, и тогда, хотя он после этого прожил много лет, между прочим. Но, тем не менее, Ревекка хотела, чтобы вот это вот первородство было утверждено. И она подводит Иакова, он так замотал шерстью свои руки, чтобы, положив ну, на руку сына, Исаак подумал, что это его старший сын, а не младший. И он благословляет этого сына, не зная, что он благословляет Иакова. Но, как говорится, слово «не воробей, не вернешь». И поэтому с этого времени стало считаться, что вот первородство отдано младшему брату. Это, кстати, породило большой конфликт между братьями со временем. Потому что, когда осознал это уже задним числом Исаав, он стал гнать своего брата. И тогда Иакову пришлось бежать. Бежать, и мать ему сказала, что ты беги вот там, где наши родственники, вот откуда ее, собственно, в свое время привезли, вот в Харан, и к Лавану, к родственнику, и там пока скрывайся, а когда нужно будет, вернешься. И вот он пошел туда, и с ним по дороге случилось удивительное чудо. Когда он уснул, да, а дорога была довольно долгая, он взял камень, положил, так сказать, все под голову, уснул, и он видит удивительный сон. Все знают этот сюжет, да, лестница Иакова или сон Иакова. Когда вот он увидел эту лестницу с небес до земли, и по ней восходят и нисходят ангелы. Тем самым Бог ему показал вот эту, как бы он был очень, видимо, вот и мать у него такая была красивая, тонкая, умная, и он тоже унаследовал от матери вот эту вот тонкость и открытость вот божественному миру. И поэтому Бог ему дал это видение, потому что Исава, конечно, это не интересовало. Исава человек тела был, не человек духа. Вот.
Ну, вообще, знаешь, вот я подумала, действительно, не каждому ведь даже библейскому герою Бог такие сны
Да,
показывает. Нужно было
действительно.
обладать определенными качествами, чтобы это воспринять как-то.
Вот, и поэтому вот эти встречи с Богом или с небесным, с таким таинственным миром у Иакова будут не один раз. Вот это замечательная такая миниатюра XVI века. Мне кажется, очень такая симпатичная. Здесь такие забавные ангельчики, сверху Христос или Бог. Всегда, так сказать, в древности рисовали или Бога Отца, или Христа в небе. Вот. И он как бы их отправляет, благословляет на землю. То есть тем самым Бог подтверждает вот это первородство, да, что он избирает младшего, да, пусть через некоторое такое, ну, человеческую хитрость, да, какую-то и так далее, но Бог подтверждает несколько раз то, что Иаков является избранным Богом. Вот еще одна вот такая как бы полуикона, полуживопись русская 18 века. Здесь вот так вот прям сладко-сладко спит Иаков, там городок какой-то.
А какое удивительное солнце встает там.
Да.
И, знаешь, сразу возникает эта мысль, что Иисус – солнце правды.
Да.
Угу.
И вот такие ангелы.
Красивая работа.
Да, вот еще одна такая, такая немножко примитивная икона.
Такой лубок.
Да, лубок такой, 18 век. Здесь ангелы словно съезжают с этой лестники. Знаете, как иногда по перилам ученики. Да, они так почти с юмором, да, с таким. А он так тоже спит сладко-сладко. Ну вот, в общем, это очень был излюблен, один из излюбленных сюжетов вообще.
Ну, конечно, такой мистический, красивый, да, для изображения.
Во всех почти школах, во всех периодах мы находим, поэтому я, конечно, взяла только какие-то самые интересные. Вот это вот тоже голландская живопись, Франц Франкен, 17-го, начало 17 века.
Здесь такие, очень красиво они спускаются. Как,
да, да, очень изящные такие ангелы. Да, в танце в таком, да. Угу. Вот. Или вот этот, мы даже когда-то разбирали этот сюжет и показывали, мне очень нравится. Вот, это Уильям Блейк, мистический очень художник. Здесь ангелы похожи на таких красивых девушек, да, вот какие-то тоже с какими-то идут, и кто-то фрукты несет. Ну, рай, он же рай практически увидел, да.
Ну, вот такой очень рай элегантный какой-то.
Да, 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 романтический, я бы сказала.
Романтический, вот,
кто-то
правильно
сказал. Книга идет со свитком, кто-то с кувшином и так далее. То есть, видите, как по-разному изображали, я хочу сказать, этот сюжет в разные времена. Вот. А это очень смешной Шагал. Шагал у него всегда с юмором. Здесь, смотрите, помимо того, что ангелы представлены, да, и ангелы у него всегда такие, как расшалившиеся подростки. Но тут еще он как бы во сне и себя видит, как такого расшалившегося подростка. Потому что как бы вверх ногами он же
вверх
присутствует.
Ногами. Шагал, да?
Ну да, это Марк Шагал, да.
Серьезно,
как бы он спит, и в то же время он и себя видит таким, как бы, с неба падающим или взлетающим.
И пальчиком Иакова трогает, да?
Да. Ну, вот, показывай ему на него, он посмотри, что я вижу во сне.
Вот какая фантазия, да, у художника?
Да, да. То есть вот этот сюжет, он вызывал невероятную какую-то отклик у многих-многих-многих художников.
Ну, еще бы ангелы с неба спускаются, конечно.
Да, или вот современный художник Алексей Киндинов вот так вот изобразил.
Хочу поприветствовать, тут у нас подключились Дмитрий, Евгений. Хочу вас поприветствовать, дорогие наши зрители. Ну и вот Дмитрий уже отгадал загадку, уже как спойлер. Израиль, потому что боролся с Богом за благословение. Правильно, да?
Да, и мы, конечно, об этом будем говорить, естественно.
Поговорим об этом сюжете.
Центральный эпизод. Ну, хорошо, что люди знают, это прекрасно.
Да, еще вот Дмитрий добавляет, что имя Исав переводится как «волосатый».
Вот, да,
спасибо.
Да. Про Исаака мы, Иакова мы сказали, как... Да, это вот так, да.
Ну, друзья, это не значит, что раз ответили на вопрос, то больше нам не надо писать. Как раз наоборот.
Конечно.
Что вам нравится, что не нравится, почему, какие мысли возникают, какие чувства возникают. Все очень важно и все очень интересно.
Ну, вот еще одна такая лестница Иакова. Это Лилия Ратнер, замечательный художник, не так давно ушедший от нас. Вот у нее прям ангелы, они такие, как ноты даже, я бы сказала, да, такие музыкальные, прям ритм этот слышишь, как одни лицом к нам, другие спиной к нам, одни восходят, другие не сходят. И такой вот Иаков спит и видит этот удивительный сон. Такой рисунок красивый. Вот, а дальше, когда... Тоже интересная история, как бы таких историй в жизни Иакова очень много. И это тоже один из центральных эпизодов, это его женитьба. Когда он пришел к своему родственнику Лавану, и, ну, чтобы он не был нахлебником в доме, он сказал, что он может пасти стада. Вот, и он его определил как пастуха и так далее, ну, и ввел в свой дом, и в доме он познакомился с двумя дочерьми Лавана, Лии и Рахиль. О Лии сказано, что она была подслеповата, не очень красива, а Рахиль была красавица. И вот один из художников прерафаэлитов, Данте Габриэль Россетти, вот так рисует у колодца. Помните, мы говорили, колодец – это всегда такой символ.
Глубина.
Да, глубина и символ любви, символ...
Отсюда красивый.
Да.
Кто?
Ну, рыжеволосая – это Рахиль, конечно. Ага. Да, а другая – Лия. Ну, он рисует их. Обе, конечно, такие благообразные и красивые, но... поскольку это все-таки англичанин, то для них рыжие волосы – это всегда ирландцы, кельты. Это вот особая красота считалась. Вот. Ну, вот так вот, например, изображает Микеланджело Лию и Рахиль. Вот. И дальше, ну вот, Лили Ратнер вот так изображает. Ну, здесь видно, кто более красивый, кто менее красивый. Вот. Тоже двух этих девушек. Вот тоже очень интересно. Там два брата, да, очень разные. И здесь две сестры очень разные. Ну, про них, правда, не помню, чтобы там было сказано, что они были близняшки, но это не важно. Важно, что вот Библия всегда подчеркивает, что вообще все люди разные. Вот это очень важно. Вот даже среди этих патриархов, да, праотцев, да, мы говорим, какие разные характеры, да?
На самом деле, знаешь, когда я вот читала раньше просто, ну, у меня, конечно, события запоминались, но когда мы стали вот так вот их рассматривать, я вижу действительно, какие они разные, как люди. Вот да. Это очень интересно, когда так углубляешься в Библию, и художники тебе помогают, и как-то вот дополняют эти краски.
Это очень важный, мне кажется, посыл Библии, чтобы человек вообще понял, что все люди разные, индивидуальные, да, вот они не похожи, каждый – это отдельная вселенная, вот. И Бог заботится о каждом. Ну, вот еще одна картина, где он как раз вот ведет на водопой овечек, который ему Лаван доверил, это фреска Рафаэля, вот, и встречает двух сестер. Вот, и влюбляется в одну из них, естественно, в красавицу Рахиль. Вот еще один вариант. Тоже, кстати, это любимый сюжет, потому что, опять же, интересно, как изобразить более красивую, менее красивую. Это Луи Гофье, французский художник. Угу. Вот. А здесь уже мы видим, что он объясняется в любви или прям даже целует Рахиль Иаков, потому что он выбрал ее. И у Лавана просят ее руки. И Лаван говорит, хорошо, 7 лет будешь мне верой и правдой служить, и я тебе отдаю ее. И он служил верой и правдой Лавану 7 лет. И через 7 лет свадьба, а вот у Лили Ратнер это было видно, что они закрыты такой, да, вуалью. И по восточному обычаю, да, видеть невесту до, как говорится, брачной ночи не полагается. И поэтому он видит девушку закрытую вуалью, вот, ведет ее в альков, как говорится, в спальню уже после брачного пира. Вот, и только там обнаруживает, да, когда уже всех, как мы говорим, повенчали, да, ну, как бы сыграли свадьбу, благословение, получили от отца, и вдруг он видит, что Лаван его обманул, что он дал ему старшую, опять же, вариант старший и младший. Почему он хотел Лаван выдать замуж именно вперед старшую? Потому что так полагалось. Пока старший не выйдет замуж, А ее никто не брал из-за того, что она была подслеповата, некрасива и так далее.
Скажи, пожалуйста, а вот не может так быть, что, как говорят, есть закон возмездия такой, да? И вот Исаак обманул Исава с первородством, и здесь он сам получает в ответ вот такой похожий обман какой-то.
Это интересная мысль, это, как говорится, ирония Бога, да, ирония судьбы или истории. Да, в этом что-то есть в этом. Возможно, возможно. Потому что все-таки, хоть Бог и подтверждал благословение несколько раз Иакову, но все-таки мы понимаем,
что он согрешил, обманув как бы, да?
Обман есть обман, да.
Да-да-да.
Вот. И как бы он должен был...
Искупление обмана
искупление,
получается.
Да-да-да. Ну, мы тоже, это тоже Библия нас учит, что если мы кого-то обманываем, почему мы думаем, что нас не обманут, да?
Да-да.
Вот, что мы честно, получаем да. то, что мы несем в этот мир. Если мы несем добро, нам будет добро и так далее. Конечно, это, так сказать, не закон такой арифметический, но тем не менее, я думаю, что каждый задумается над своей жизнью, он тоже увидит, что иногда, так сказать, расплата приходит. Угу. И вот еще одна, это вот такой художник Густав Некке, это назарейцы, мы когда-то делали про них интересные художники XIX века, которые как бы хотели возродить средневековое религиозное искусство здесь тоже. То есть они очень полюбили друг друга, главное, что Рахиль ему тоже отвечал, но взял он, тем не менее, Лию. Ну вот еще одна картина Вильямса Дайса, английского художника, где вот Иаков вот так вот прям объясняется в любви Рахили и так далее. А вот Джеймс Тисо, который всегда очень ярко выражает, и он видит просто, когда, наверное, первый раз увидел Иаков Рахиль, он, ну, просто, как говорится, удивление у него, изумление, он прям не мог от нее оторваться, да. Вот, ну, пойдемте дальше. А вот, да, Иаков и Рахиль в изображении Марка Шагала, где она такая трепетная, очень скромная, а он вот даже как бы хочет ее даже к себе как бы повернуть, да, чтобы поцеловать, обнял ее. А она вот стоит такая, да, трепетная лань. Ну и, конечно, когда он предъявил претензии Лавану, Лаван сказал, ну хорошо, бери вторую, но только еще 7 лет будешь работать.
А, знаешь, вот интересно, Дмитрий пишет тоже, Давид тоже расплачивался за свои грехи. Ну, правильно, вот
да,
говорят,
да,
что
конечно.
Есть, что надо. Дмитрий, вот вы пишете про единство многообразия, ну, извините, я просто не поняла, это, наверное, к сестрам, да, относится про единство многообразия.
Мы уже ну, к тому, что все люди разные. И в то же время да. единое человечество. В этом смысле правильно, конечно. Мы не оторваны друг от друга, но мы все разные. Интересно, что имя Рахиль значит овечка. Ну, он пас овец, и вот лучшую овечку, да? Вот, там еще было, ну, я уже не все, не пересказываю всю Библию, но там потом он богатство, когда будет делить, он говорит, что вот если родятся там белые, там черные, то есть все время как бы вокруг овец там идет речь, потому что это, конечно, скотоводческие племена были. Вот, и так далее.
И еще вот, пока у них шли реплика, Ольга пишет, да, если, будучи верующим, осознанно делаем грех, мне кажется, наказание не избежать.
Да, да, и мы видим, что и Давид расплачивается, ему не дано было даже храм построить, только Соломон мог построить, потому что Бог знал его, так сказать, что руки в крови и так далее. И помните, Моисей тоже расплачивается, он не вошел в землю обетованную, хотя именно туда вел свой народ. Так, Господь все видит. Ну, что делать? Да, Лаван хитростью выдал замуж старшую дочь свою Лию, потом еще 7 лет заставил работать за младшую дочь. Таким образом, у Лавана он 14 лет пробыл, и когда уже, наконец, он добился своего, а вот смотрите, упорный человек, он все равно...
Упорный характер, да, вот
да,
характер.
Вот характер. Нет, я все равно, я ведь хочу на той жениться. Ладно, это уже жена, уже там дети пошли и так далее, но я люблю ту, и он добивается. Да, вот упорный человек тоже черта характера.
Ну, как мы видим, вообще дальше тоже по сюжету, Бог его благословляет в этом упорстве. То есть это
Да.
хорошо добиваться, если ты чувствуешь, что что-то вот твое, ну, что-то есть для тебя, как воля Бога, да, добиваться ее хорошо.
Да. Вот я сказала, что Рахиль значит овечка, а слово Лия, вот такое красивое Лия, да, вот так звучит красиво, а на самом деле восходит к аккадскому слову корова. Ну, этим самым подчеркивается просто ее некрасивость. Но тем не менее.
Но
Вот.
слава богу, что художники ее все-таки красиво изображают.
Ну да, все-таки они как-то так
Просто по сравнению,
подчеркивали,
может
что
быть,
да.
одна красавица, а другая,
Ну,
ну,
он другая не
не
очень, так сказать,
очень.
обычная, да. Ну, там еще подчеркнуто, что она подслеповата была. Это тоже, ну, как бы изъян такой телесный, да. Вот. Ну, конечно, я повторяю, что это были племена Древнего Востока, это были, конечно, племена скотоводческие, поэтому у них было несколько жен, это было нормально. Более того, у них были служанки, которые были наложницами, и это для Востока было нормально. Это, конечно, в Новом Завете уже муж одной жены и так далее. Вот, поэтому Иаков, помимо двух жен, еще и брал, у него были дети, вернее, от служанок, Валы и Зелфы. И таким образом, вот, можно сказать, от четырех жен, да, у него было 12 сыновей. От Лии и ее служанки Зелпы родились Рувим, Симеон, Леви, Иуда, Гад, Асир, Иссахар, Завулон. А от Рахили, ее служанки Валы, родились Дан, Нефалим, Иосиф и Вениамин. Вот видите, в этом смысле Лия была, как бы на Востоке сказали, более благословенна от Бога, потому что ей дано было больше детей.
Ну,
Вот.
вот как-то уравнялась эта
Уравнялась,
несправедливость.
да, вот как бы
По-моему,
справедливо.
красиво,
А
красивая.
Рахиль на самом деле родила только двоих, Иосифа и Вениамина, причем Вениамин это младший, самый ее любимый и так далее, да, вот, после многих лет бесплодия тоже. И Иосиф, который тоже был очень благословенным. И вот, собственно говоря, Иаков считается праотцем 12 колен Израилю, потому что от каждого из этих сыновей произойдет свой род, и это будут вот те колена Израиля, которые и составят, собственно говоря, народ Божий. Вот. А еще был очень интересный эпизод, когда уже вот он отработал 14 лет и заработал большое богатство, да еще, так сказать, вот этим Славаном хитростью, что если родятся там белые или там с пятнами, или там еще какие-то родились именно, больше всего именно те, которые должен был увести Иаков, вот, он ушел с большим богатством, с большим количеством детей, с большим стадом овец и с большим богатством. А Лавану было, конечно, очень обидно, что, в общем, он не хотел его отпускать, потому что он и хороший работник, и дети тут, и полная чаша, и так далее. Тут еще надо наследство делить, да еще нужно отдавать то, что он не хотел отдавать. И он, значит, нагоняет их и требует. Еще он увидел пропажу. Он увидел, что помимо там всякого богатства, он увез домашних идолов, потому что Лаван, хоть он и был родственником Авраама, но он вовсе
Да, поклонялся идолам.
поклонялся, да, он не был, как говорится, не веровал в единого Бога, а поклонялся вот своим каким-то башкам. И вдруг он видит отсутствие. И тогда он говорит, я должен обыскать все твои шатры. Вот. И ничего не нашел. Ну, зашел последний шатер, это самый Рахиль. Рахиль сказал, ну, я не могу встать с своего ложа, у меня вот женские дела и так далее, и так далее. А эта женщина была, ее нельзя было трогать в это время. Вот. И все-таки потом обнаружилось, что именно у Рахили эти башки. То есть, значит, и Рахиль тоже не была уж так уж безупречна, вот так уж безупречна. То есть она, поверив и полюбив своего мужа, она не вошла в его союз с Богом, да, а она вот захотела взять своих этих башков. И это тоже, как говорится, Бог отметил. Это тоже Бог отметил. Вот. Хотя, может быть, Божий суд не сразу вершится по ну, по прошествии, да, это вот Мурильо, да, испанский художник Мурильо, а это итальянский художник Тьеполо. Ну, этот эпизод тоже иногда художники изображали, хотя в нем, может быть, нет динамики, просто сидит женщина, но, тем не менее, это библейский важный эпизод. А вот дальше очень интересно было. Дальше мы подходим к самому, может быть, ключевому эпизоду в жизни Иакова, потому что он ведь убежал к Лабану, потому что он боялся мести брата. А сейчас он возвращался уже в свои земли, где хотел жить, вот тем более еще жив был его отец и мать, вот, и вдруг он понял, что он встретится с своим братом, и очень боялся этого. И вот накануне буквально этой встречи, когда он переходил поток Иавок, у него ночью случилась таинственная встреча и таинственная борьба. А вот на фреске из Сафона, тут даже художник Панселин, он совмещает лествие Иакова, да, и борьбу Иакова с ангелом.
Знаешь, я думаю, что он совмещает, потому что два мистических таких события.
Да, да, да. В средневековой живописи это разновременные события часто совмещаются. Вот тоже такая миниатюра средневековая, уже западная. Вот где эта борьба. Это тоже очень любимый эпизод. Вот Рембрандт, вот художников. Но ведь там большой вопрос. Кто-то говорит, что он боролся с Богом, да, и это можно из текста понять. Кто-то говорит, что боролся с ангелом. Ну, ангел Божий очень часто в Библии как бы замещает Бога. Да?
Ну есть, да, как бы представитель, можно сказать. Да, да.
Явление ангела – это и есть явление Бога.
И вот, а что вообще вот это значит, что вот он боролся с Богом? Вот.
Ну, что, во-первых, это? Он, когда он чувствует, что это кто-то выше его, сначала он видит просто соперника перед собой. Да? Uh-huh. Человек, грубо говоря, существо, человек, да, потому что он не понимает, кто это, тем более все в темноте происходит, а такие ночи на востоке и на юге очень темные. Вот, кто-то начинает с ним бороться, и он тоже борется, и чувствует, что он не может его одолеть. Тогда он понимает, что это кто-то больше, чем человек, и тогда он у него требует благословения. Это борьба, это общение. Это очень интересный эпизод.
Другой бы отступил, а он требует благословения.
Вот. Он чувствует, что он не может его одолеть, uh-huh. что тот выше его многократно, uh-huh. ну, по силе, по сути и так далее. Тогда он требует благословения, понимает, что он борется с Богом. Вот, кстати, Делакруа, интересно, художник очень далекий от христианства, тем не менее, он расписывал Сен-Сульпис, такую церковь в Париже, где вот есть и этот эпизод. И всегда видно, что Иаков с большой как бы силой напирает, а ангел иногда даже просто вот стоит и не шелохнется, что называется. Да?
А скажи, там есть такой момент, что ему ангел сломал бедро. Это тоже ведь что-то
да, да, да. Угу. Да, в конце концов, видимо, настолько была упорная борьба, что да, даже сломал бедро. Поэтому он, Иаков, хромым остался. Как бы,
а это что-то тоже какое-то, но имеется?
Да, это как бы память. Потому что ты можешь проснуться и сказать, ну, наверное, мне привиделось какое-то лестница. Да, 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 да. А тут ты встала, а у тебя бедро сломано. Ты еле-еле идти можешь, да? То есть встреча...
Реально, как бы, знак.
Да, вот это реальность. Да, это реальность. Вот. И поэтому он, когда он спрашивает, какое имя тебе... Тот не отвечает, но называет его новым именем Израиль. Израиль. Uh-huh. Отныне ты будешь называться Израиль. Uh-huh. Вот. Израиль, значит, тот, кто боролся с Богом. И тогда, собственно, uh-huh. он и понимает, что он боролся с Богом.
Но так получается, что Бог благословляет его такой бурный да. характер, активный, да? Раз...
Да, да. Ну, он, да его испытал, вот... он его испытал. Это же все испытание. Это все испытание. Он прошел человеческое испытание, да, когда... работал за свою земную любовь, да, и он проходит испытания о верности Богу. Ты хочешь первородства, но первородство в этом народе обозначает не просто большие стада. В этом народе первородство – это значит, что ты будешь родоначальником этого народа, да, и ты должен быть испытан Богом. да, вот это испытание, вот смотрите, как Даре, тоже он прямо на краю пропасти, еще немножко, и он свалится в эту пропасть, где вот там какие-то эти, то ли змеи, то ли кактусы кишат, вот. И он устоял, да, он получил рану, но он все-таки выдержал эту борьбу, он не сдался, он не пал на колени или там не отказался от борьбы. Это очень удивительный эпизод. Он может быть таинственный. Вот смотрите, Рерих как. Это космическая борьба у Рериха, просто космическая.
Вот Ирина благодарит, что много нового услышала и увидела. Да, вот это вот удивительная вещь, когда ты начинаешь погружаться во что-то, и вот как мы погружаемся в библейский сюжет, и в то, как этот сюжет отражен в искусстве. И действительно очень много открывается, очень много.
Да, и вот сказано, когда появилась заря, Господь перестал бороться с Иаковом, благословил его, назвал его новым именем Израиль, что значит богоборец. Но опять же, вот когда мы говорим, ну вот богоборческие настроения или там богоборческие кто-то, то есть всегда кажется, что это отрицание Бога. Нет, нет, в данном случае это имеется в виду, что он, ну, как бы, ну, боролся. Тут, опять же, борьба – это такая таинственная вещь, да, это прежде всего общение, да, это диалог, вот, это ты твою силу показываешь, а Бог тебе являет свою силу, вот. И, скажем, ты, да, он все время борется, да, он боролся в утробе со своим братом, он боролся с Лаваном, да, можно сказать, он все время борется, но он, вот здесь он понимает, что самая главная борьба – это борьба быть с Богом, быть благословленным Богом.
Ну вот хорошее это сравнение, что это борьба как общение. Общение тоже бывает разное.
Да, да.
Бывает такое бурное, активное какое-то. Да, вот здесь действительно хорошо. А вот новое имя – это же момент какого-то особенного посвящения, правильно?
Да, да, конечно, конечно. В древности и в дохристианские времена очень часто меняли имя, если, например, человек восходил на престол, или ему дается какая-то особая миссия. Ну вот, скажем, в Средневековье до сих пор эта традиция есть, монахам дают новое имя, да, новая жизнь. Ты отрекаешься от прежней. И вот здесь вот тоже он получает новое имя – Израиль. И, собственно, это имя потом все на народ переходит. Да?
Да, это Ольга пишет, что вот эта картина «Космос» где-то не здесь сознание. Сознание улетает.
Да. Мне тоже очень понравилась эта картина Рериха, потому что здесь действительно это просто космическая борьба.
А Дмитрий вот дополняет, что не первый раз, когда в Библии богоборцы обретают Божие благословение.
Да, потому что Богу не нужны рабы, вот такие, которые «чего изволите», как хотите. Он хочет, чтобы человек проявлял и свою волю, но чтобы эта воля в соприкосновении с волей Божьей, да, она uh-huh. обрела новый смысл, новую силу.
Да.
Не нужны, рабы не нужны. Я не называю рабами.
Апостола Павла вспоминаю.
Апостол Павел тоже. Почему апостол Павла избрал Господь? Потому что тот тоже был упорным, он тоже свою, так сказать, линию гнул, но только когда встретился лицом к лицу с Богом, он понял, в чем суть. И вот в Библии тоже сказано, что «и нарек место этому Пенуэл, ибо говорил он, я видел Бога лицом к лицу, и сохранилась душа моя». Да? То есть вот это вот лицом к лицу с Богом столкнулся. Вот.
Да,
и дальше, вот тоже интересно, Лепетухин, тоже интересный такой художник, мы несколько раз его показывали, видите, как тоже такие таинственная борьба, и вот они лицом к лицу, вот, да, и Бог даже приподнимает, ангел приподнимает над землей, как бы тоже уносит его в какие-то космические, да, миры, вот, то есть это удивительно таинственная, конечно, борьба с Богом. Вот, по дороге умирает Рахиль, вот после этого как бы его земная любовь отнимается. То есть уже он становится не человеком, который стремился к земному благополучию, к земному благословению, наследству, женитьбе на любимой и так далее. Вот. Лия остается, а Рахиль отбирается. Тоже интересный эпизод. Он так проходит. Его не часто изображали, потому что что тут изображать? Ну вот Густав Фердинанд Мец, немецкий художник, ну вот изображает, да? Вот. Но это тоже важная черточка. Вот. А дальше он действительно приходит в те земли, где они раньше жили, и встречает Исава. И очень боится. И очень боится. Он даже отсылает всех своих детей там подальше, а выходит с небольшим караваном. А Исав очень, кстати, добродушный и великодушный. Он открывает объятия своему брату. Он прощает его. И вот встреча Исава и Иакова – это примирение. Примирение.
Елена, немножко как бы назад, вот Ольга пишет, что ли, картина Лепетухина страшноватая какая-то, как-то не позитивно. Вот для меня она тоже какая-то жутковатая.
Ну, честно. Это современные художники, они так часто рисуют, да. Странно. Ну, кому-то нравится одно, кому-то другое. Ну, там просто если... тоже космическая борьба изображена.
Да, особенно если учитывать, что это как бы борьба, ну, как сказать... позитивная, да, вот как мы говорим.
Ну, там они как иероглифы, скорее они превращены в иероглифы. Что-то такое таинственное он увидел в этом, космическое, таинственное, непонятное. Мы же до конца так и не понимаем, а что произошло.
Ну, как можно ну понятно, говорить? Что каждый художник на своем делает акцент. И,
конечно.
Ну, и, кроме того, о вкусах, как говорится, не спорят, это я согласна. Мне тоже не близко, кстати. Мне ну, был Рерих.
Правильно. Для того и существуют разные художники, чтобы каждый нашел, как говорится, отклик в своем.
Так, возвращаемся к встрече.
Да, вот встреча. Да, тоже, да. Кстати, такой хороший момент, аж в конце они все-таки примиряются, да? Потому что вот этот обман, эта вражда, это все-таки всегда очень плохо. Вот. И вот тоже такая тоже встреча. Это Эдуард Юлий Бендеман. Это ну, такой тоже немецкий художник, близкий к назарейцам. Вот. И да, это тоже очень такой интересный эпизод. Вот Юлиус Шнор тоже изображает. И, кстати, почти везде Иаков стоит на коленях. Он признает, как бы, что он был неправ, да, вот, и что Исав выглядит здесь очень великодушным, потому что он не требует от брата каких-то там сатисфакций, отмщений и так далее. Да. Вот. А вот здесь, значит, Джеймс Тисо, это эпизод, когда он только входит вот в эту землю, да, где они жили прежде, и он возвращается домой, и он еще не видит, и видит издалека, только идет.
Прекрасно вот этот взгляд, да?
Да, да, вот очень красиво, да, он то смотрит, и он еще не знает, что его ожидает, да, что его ожидает. Вот, ну, дальше есть такой эпизод, о котором мы будем рассказывать уже, когда будет история Иосифа, одного из его братьев, одного из младших братьев, потому что история Иакова продолжается в его сыновьях. И это мы уже расскажем немножко попозже, когда будем говорить об Иосифе. Ну, это очень важно, что Исав и Иаков вместе похоронили своего брата, ой, своего отца Исаака, потому что он дождался их. Он умер 180 лет. 180 лет. И они вместе его похоронили, что тоже говорит о многом. Что они как бы примирились и вот исполнили то, что нужно исполнить свой долг сыновей.
Ну да, и Иаков прошел такой действительно непростой путь, да, и пришел вот к этой гармонии, да, к миру. Да. Тоже очень важно.
Ну что ж, да, вот наше время истекло.
Хорошо, да. Ну, мы подошли действительно к завершению нашего сюжета, друзья. Спасибо всем, кто комментировал, кто вот делился своими мыслями. Вот давайте так всегда активно делиться.
Да, очень хочется активно.
Сегодня еще и фигура такая тоже яркая, конечно, она вызывает чувства и мысли самые разные. Мы с вами на этом прощаемся и ждем вас в следующую пятницу. Будем говорить об Иосифе Прекрасном, да?
Да, да.
Да.
История вот. Его тоже очень интересна.
Очень интересная. Всем спасибо, до свидания, хорошего дня.
До новых встреч, до свидания.
Витраж. Библейские мотивы в искусстве и культуре. Как искусство делает нас лучше.